Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». У каждого христианского народа есть свой креститель. 20 августа Святая Церковь чтит память святого Иштвана Стефана, первого короля Венгрии. Именно о нем, о его жизни и его христианской деятельности. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите о венгерском государстве времен святого Иштвана.
Времена святого Иштвана – это конец 10 и первая половина 11 столетия. Можно сказать с некоторой степенью приближения, что святой Иштван был современником святого равноапостольного князя Владимира. И когда было крещение Руси, то почти в то же самое время происходила и христианизация Венгрии. Святой король Иштван имеет прозвище «Святой» в историографии венгерского государства именно по той причине, что он явился крестителем своего народа, и не только крестителем, но и его объединителем, потому что венгерские племена в тот период еще не имели единого государства, у них были свои собственные князья, но сам Иштван был сыном великого князя, происходил из очень знатного рода, и когда он после смерти своего отца получил верховную власть, то одной из задач своего правления он считал объединение всего венгерского народа под единой монархической властью. И ему это сделать удалось.
Какую религию тогда исповедовали венгры?
Это очень интересная история с вероисповеданием венгров. Венгерские племена вначале были языческими. Когда они появляются на этой территории, то видно по всему, что они были язычниками, но их контакты с христианскими народами начались еще в древности, задолго до описываемых событий. Они общались и со славянами, и с кавказскими народами, и в результате даже некоторые слова в венгерском языке были заимствованы от славян и показывает, что они испытывали их влияние. Но, тем не менее, полной христианизации народа не происходило до самого правления святого Иштвана. Почему так произошло? Я думаю, что во многом играла роль политика, потому что, когда мы читаем о том, какие там были сложные перипетии, союзы политические, то с одним государем, то с другим, то венгры дружили с Византией, то наоборот с ней ссорились и дружили с Западом, с Римом, с немцами. Это все очень запутано, непросто, и во многом это влияло на то, какие проповедники появлялись или наоборот исчезали с территории Венгрии. Поскольку не было стабильности, то и не было какого-то глубокого укоренения христианской веры на землях венгерского народа. Но святой Иштван внес эту стабильность в жизнь Венгрии. Вот я думаю, что, наверное, это одно из главных понятий вообще, которое появляется в его правлении, это именно стабильность. Вот даже можно привести такой один конкретный факт. Когда христианские паломники из Европы отправлялись в Святую Землю, то они обычно выбирали какой-то окольный, длительный морской путь. Но Иштван сделал так, что в его правление земли Венгрии стали абсолютно безопасны для путников. Он полностью фактически очистил страну от разбойников, от бандитов, и настолько все было идеально устроено, что изменились паломнические маршруты, и всем, кому нужно было из тех вот дальних стран Западной, Северной Европы следовать в Иерусалим, они старались пройти через его земли. Это, с одной стороны, внесло дополнительный доход в его казну, потому что все путешественники в какой-то степени оставляют часть средств в этой стране. А кроме того, это подняло престиж его государства. Все говорили, смотрите, какой это король, который сумел настолько обеспечить безопасность в своей земле. Ну и помимо этого, безусловно, это оживило общение с иностранцами венгерского народа.
Святой Иштван был крещен еще в детстве в Византии православной. Как развивалась его духовная жизнь на протяжении жизни?
Святой Иштван представляет собой большой интерес именно потому, что он находится на скрещении различных культур. Так получилось, что крестили его в Византии по восточному обряду. В то время была еще единая церковь, и он таки умер при единой церкви, он умер еще до отпадения Рима-католицизма от полноты православия, до разделения церкви. Поэтому в то время сосуществовали два эти обряда, восточный и западный, но он крестился по восточному обряду в Византии, и таким образом испытал с детства на себя влияние именно греческой православной, такой вот восточной духовности. Вместе с тем у него среди воспитателей был, например, святой Адальберт Пражский, явно человек уже западной культуры, и он тоже оказал на него значительное влияние. И во всей дальнейшей судьбе святого Иштвана мы видим постоянное пересечение этих культурных и религиозных линии, вот эти две традиции, западная и восточная, они сосуществовали не только в его стране, но и в его собственном мировоззрении. Ну вот, по моему собственному опыту и кругозору, я могу только одного другого такого правителя вспомнить, в котором тоже было такое похожее сочетание. Это святой Вацлав, чешский король, приблизительно тоже это та же эпоха, вот, в котором тоже пересекались вот эти вот различные традиции восточная и западная христианская, и который тоже, подобно Иштвану, сумел как-то органически их синтезировать.
Интересно, что его духовник был святым. Как он повлиял на жизнь Иштвана и дальнейшую его святость?
Он во многом осуществил реальный процесс перерождения его личности. Мы говорим о том, что Иштван происходил из династии Арпадов, и его родители были уже христианами. Но при этом все историки замечают, что он был первым набожным христианином.
Настоящим христианином.
Да, в своем роде. Они были христиане, но так, скорее формально, потому что это было политически в то время уже выгодно, но какой-то особенно ревности о вере они не проявляли. У Иштвана была такая ревность. Он любил христианство, он много времени уделял богослужению, и это все в нем воспитал именно его воспитатель святой Адальберт, который помог ему из этого парня, которого вначале вообще звали Вайк, имя от рождения было Вайк, это имя тюркского происхождения, означает лидер или герой. Он стал вот таким вот именно настоящим сыном церкви, членом церкви, который через себя пропускал каждое слово Священного Писания, которое он слышал в храме Божьем. Поэтому, как говорил еще Аристотель, воспитание делает все из человека. Вот в этом плане святому Иштвану повезло с воспитателем. Он, наверное, часть своей души, своей духовности сумел как-то ему буквально передать. И плоды этого были видны в мудром христианском правлении этого государя.
В житии святого Иштвана говорится, что он буквально искупал народ Венгрии в воде крещения. Скажите, каким было крещение Венгрии?
Крещение венгров было не настолько, может быть, мирным и спокойным, как это происходило у нас на Руси. Я бы сказал так, что крещение Руси, оно, наверное, является в каком-то смысле
уникальным, наверное, в Европе, да?
Да, самым мягким, самым таким вот каким-то исключением вообще среди других европейских народов. Потому что в других странах, и в том числе в Венгрии, оппозиция была намного сильнее по отношению к новой религии. И вот это понятие «огнем и мечом», то есть с применением средств государственного принуждения, государственного насилия в каком-то смысле, все это приходило святому Иштвану применять. Вроде бы не такая большая страна, Венгрия, но тем не менее ему нужно было подавлять очаги сопротивления, нужно было вступать в острые конфликтные ситуации. Например, был у него эпизод, когда его родственник князь Капань восстал против него, приходилось с ним бороться за власть, и языческая дружина поддержала именно его соперника, только по той причине, что Иштван себя позиционировал именно как христианин. И помогло в этой ситуации только то, что жена святого Иштвана была немка, Гизели, дочь баварского герцога, и тесть прислал ему свое войско тяжело вооруженных рыцарей германских, которые помогли Иштвану победить его противника.
Над христианизацией Венгрии трудились как православные, так и также православные, но латинского обряда тогдашние. Скажите, кто больше внес свой вклад в христианизацию этого государства?
Сейчас, наверное, тяжело сказать, кто больше, потому что и греческих проповедников было достаточно много, и их миссионерская деятельность была эффективна. Люди с удовольствием принимали христианство восточного обряда в Венгрии. Но вместе с тем и латинские проповедники западные тоже старались от них не отставать. В частности, бенедиктинские орден очень активно трудился на землях Венгрии в христианизации. Вот это нужно признать, да, это тоже мы не пытаемся этого замалчивать. Тот же самый король Иштван основал 3 бенедиктинских монастыря в Венгрии. Он покровительствовал именно этому ордену. Вероятно, он чувствовал именно в этих монахах живую ревность о евангельской проповеди и пользу, которую они приносят его народу, его обществу. Так что сейчас, наверное, как-то даже тяжело объективно вынести какой-то вердикт, кто больше внес свой вклад в христианизацию Венгрии. Но впоследствии мы знаем, что Венгрия стала все-таки католической страной. Но было ли это результатом того, что уже больше трудились в миссионерстве западные проповедники, или просто сама географическая близость Венгрии к западным католическим странам сыграла решающую роль? Вот этот вопрос остается открытым.
Как христианство повлияло на венгерское государство того времени? Ведь действительно христианские-то нормы прям законодательно прописывались, даже поведение в храме.
Да, вот этим, я бы сказал, венгерское законодательство времен Иштвана отличалось даже от нашего законодательства. Нет, ясно, что русская правда князя Ярослава тоже в какой-то степени вводила вот эти вот христианские моральные нормы, в том числе и в уголовное право, можно сказать. Но как-то вот, возможно, этот западный менталитет, он в этом плане более какой-то такой детальный, более скрупулезный. Поэтому там это более заметно. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть такую вещь, о которой сейчас мало кто вспоминает. Дело-то в том, что король Иштван, в отличие от князя Владимира или, допустим, от князя Ярослава Мудрого, он был не просто покровителем церкви, как государственный деятель. Он был главой церкви венгерской. Ему римский папа, когда передал корону, это было как раз, что интересно, в 1000 году, 25 декабря 1000 года, прямо да, вот на Рождество, вот в такой юбилей. И он ему дал титул апостолического короля с правами возглавления венгерской церкви, с правом основания новых епархий, монастырей. И фактически он стал как патриарх буквально.
Ну, это такая, наверное, инвеститура в развитие была как раз в то время.
В каком-то смысле, да, можно считать это инвеститурой. Но во всяком случае результатом было то, что Венгрия оказалась лишь опосредованно связана с папским престолом. Если, например, та же самая Польша, Чехия, они были под прямой властью римского папы после того, как он там уже насадил вот эту свою власть. То, что касается Венгрии, нет, она подчинялась непосредственно, венгерская церковь, королю Иштвану. Он сам открывал новые епархии, монастыри, одну архиепископию открыл.
Назначал епископов.
Назначал епископов, да, лично, вот кого хотел, того и назначал. И это получалось не то, что как вот у нас, допустим, в истории мы можем вспомнить, да, Климента тоже Смолятича был, конечно, тоже князь назначил, там, да, вот того же митрополита Илариона, говорят, тоже прямо князь назначал. Но это все-таки было как-то так, ну, то есть патриарх Константинопольский на это мог смотреть сквозь пальцы какое-то время. А здесь это было официально разрешено и даже ему позволено и предписано, чтобы он этим занимался. Так что это, конечно, с одной стороны, очень странно даже, как это звучит, а с другой стороны, этим объясняется, почему даже в государственных законах Венгрии прописаны буквально цитаты из Евангелия, руководство, как действовать, как себя вести в храме, то есть король руководит теми вещами, которые обычно являются прерогативой сугубо духовной власти.
Вопрос о личном благочестии святого Иштвана. Каким он был в жизни? Это была достойная личность своих полномочий, даже тех, которые ему даны?
Полагаю, что да. Король Иштван – это масштабная личность. И когда соприкасаешься со страницами его биографии, то понимаешь, что христианство – было стихией его жизни. Особенно последние годы, он до конца своих дней оставался правящим королем, но вот с каждым годом жизни, приближаясь к старости, к смерти, он все больше думал о вечности. Даже есть такое выражение из его биографии о том, что он всегда был как будто бы на суде Христовом. Все, что он делал как будто бы вот перед самим Господом, перед небесным судьей. И бывали даже такие у него эпизоды в жизни, что буквально какой-то порыв у него случался, и он шел в храм, падал на колени и молился Господу о решении там какого-то вот вопроса. То есть настолько у него это была значимая страница в его жизни, значимая сфера, я бы сказал, в его жизни. То есть это даже не отдельная сфера, это вся была его жизнь в церкви. Что он себя не только сознавал по закону главой церкви, а он и вел себя таким образом, чтобы быть образцом для подражания всем своим подопечным. Поэтому, если мы говорим, что он был вот как бы таким вот отцом народа, вот он реально осуществлял на практике такой идеал. Я бы еще заметил другую черту. У него была такая, может быть, трагическая или драматическая сфера в жизни. Во всяком случае, брак его был счастливым. Есть даже памятники в Венгрии, где они вместе с его женой Гизелью изображаются. Но вместе с тем их дети, они все умерли раньше него самого. Большинство детей умерли еще во младенчестве. Единственный сын, который даже вот, все-таки дожил до совершеннолетия, все равно он умер раньше, чем святой король Иштван. То есть в это можно смотреть, ну, просто какая-то скорбь, какой-то крест буквально, который пришлось нести этому святому человеку, королю Иштвану. Но, вероятно, он это тоже воспринимал как божественное попущение. Во всяком случае, даже претерпев все эти скорби, мы не видим, чтобы его это как-то охладило в его религиозных чувствах. Наоборот, вот он как-то все более проникался сознанием того, что Господь ему это посылает для его духовного совершенствования.
У киевского князя Владимира, да, нашего святого равноапостольного, трое святых сыновей. У Иствана также есть святой сын, это святой Эмерик. Расскажите, насколько важно вот в христианизации государства иметь святых детей?
Конечно, это важно, потому что люди смотрят, какие дети у главы государства. Мы это знаем по личному опыту, да? Вот сколько было у нас президентов, и мы всякий раз все-таки обращаем внимание, какая семья у президента, какие
первые
у него
леди,
дети. И вот если дети такие, ну, скажем так, которые подают хороший пример, то это сразу как-то влияет и на имидж самого главы государства. Это касается и князя Владимира, и касается это и святого Стефана Иштвана Венгерского. Может быть, у него было бы больше святых детей, если бы те дети, которые умерли во младенчестве, прожили бы дольше. А так мы просто не знаем, какими они могли бы стать людьми. Но во всяком случае, что касается его сына Имре, или его зовут еще Эмерик, то тут совершенно какая-то особая ситуация получилась. Потому что сын его, как об этом говорит достоверное предание, в храме дал обещание Богу хранить целомудрие всю жизнь. Поэтому он на иконах изображается с цветами лилии, которые символизируют чистоту девства. И он исполнял этот свой обет до возраста 31 года, когда в результате несчастного случая погиб. На него на охоте напал вепрь. Крупный какой-то огромный кабан, который его убил. Это, конечно, была трагедия для его отца, да, наверное, для всего венгерского народа, потому что именно в Имре святой Иштван видел такого вот идеального своего наследника, которому он писал наставления, поучения, которого он подводил именно к тому, чтобы тот стал его достойным преемником. Но Господь судил иначе. Но есть один интересный момент во всей этой истории. Америго Веспуччи, имя Америго, это как раз то же самое имя, Имре или Эмерик. То есть он был крещен в честь святого Имре, Эмерика, сына Иштвана Венгерского. И, соответственно, получается так, что это имя сына короля Иштвана дало название целого континенту Америка. Обычно считается, что Америка в честь Америго Веспуччи названа, так оно и было. Но сам он имел небесным покровителем святого Эмерика Венгерского.
Сохранились наставления к сыну, о которых вы уже упомянули. Что больше всего вас потрясло из этих наставлений, удивило?
Замечательные наставления. Они, конечно, в чем-то перекликаются с другими подобными наставлениями. Я так понимаю, что это, наверное, был даже какой-то своего рода жанр в древней, средневековой письменности, потому что многие князья...
Владимир Мономах даже.
Да, и Владимир Мономах оставил такое завещание, и Ярослав Мудрый, и Дмитрий Донской. То есть вот такие значимые религиозные личности, которые у нас вот они... Даже многие из них причислены к лику святых, государственные крупные деятели, они старались свой жизненный опыт передать своим наследникам и делали это вот в такой форме завещания или большого письма. Но что касается этих вот наставлений святого Иштвана к его сыну, то мне как-то особенно запомнилось, как нужно относиться к рыцарям. Да, потому что, может, именно потому, что у нас не было рыцарства на Руси, у нас дружинники все-таки это не совсем то же самое, что рыцари. Дружинник – это профессиональные военные, в конце концов, это наемник, может быть, даже, не обязательно он разделяет взгляды твои, просто он на тебя работает, служит. Так вот, святой Иштван пишет, рыцари – это не слуги, ты должен их любить и уважать. То есть нельзя по отношению к ним проявлять какого-то высокомерия.
Те, кто жизнь готовы за тебя положить.
Да, они же рискуют своей жизнью, защищая тебя, воюя за тебя. Поэтому ты должен к ним относиться с любовью и со смирением. Он говорит, ничто так не возвышает человека, как смирение, и ничто так не унижает, как высокомерие. Вот когда я прочитал эти строки, я как-то почувствовал буквально его душу самого Иштвана, потому что он сам прожил эту жизнь в ежедневном общении с этими рыцарями, которые не раз ему спасали жизнь, которые решали судьбу сражения в его пользу. И вот когда я это прочитал, вот я понял, насколько это было важно его сыну услышать вот такие слова именно от родного отца.
Какие связи у святого Иштвана были с Русью?
Это отдельно интересная история. С Ярославом Мудрым, например, он находился в довольно таком тесном общении. Возможно, он с князем Владимиром общался до того, как Ярослав вступил на престол. Но об этом как-то я не нашел отдельных свидетельств. А вот с Ярославом они пересекались в Закарпатье. Это, как мы знаем, такая область, которая является пограничной между Украиной и Венгрией. И так это было уже и тогда. То есть Русь заканчивалась там где-то в Закарпатье, а Венгрия там начиналась, вот, если смотреть с этой стороны. И вот между ними был заключен договор о том, чтобы они, значит, там по какой-то определенной полосе провели границу между своими государствами, чтобы никому не было обидно. Вероятно, там по какому-то этническому принципу они смотрели, как это поделить, потому что, в принципе-то, там горы, леса, и в то время это была малонаселенная местность. Но, тем не менее, вот они между собой этот договор заключили, то есть конфликта не было между ними. А вот с Болеславом, с королем Польши, были намного более напряженные отношения. И мне кажется, это тоже показателем, потому что, если учитывать ту отрицательную роль, которую Болеслав сыграл в нашей русской истории, то, что он разорил Киев тогда, помните, когда напал, изгнал оттуда Ярослава, то есть Иштван это, как наш человек, да. То есть он был близок к нам.
По намного... святости даже, два святых, Ярослав,
да,
Иштван.
Да, а вот то совсем что-то другое.
Когда и какой была кончина святого?
Святой Иштван в последние годы особенно почитал Пресвятую Богородицу и мечтал о том, чтобы умереть в день ее успения. И Божья Матерь исполнила его просьбу. Вот он скончался именно 15 августа по старому календарю, 28 августа по новому, в день Успения Пресвятой Богородицы, мирно отошел к Господу. Я считаю, что это уже признак богоугодности его души.
Как давно его имя появилось в наших календарях при этом?
Совсем недавно это произошло. Почему так? Наверное, потому что его имя больше принадлежало западной культуре. И поскольку Венгрия давно уже является католической страной, то у нас так на Востоке его меньше знали, меньше почитали. Но это не только его судьба. И Олафа, короля норвежского святого, тоже недавно включили в наши месяцы слова. И того же Вячеслава Вацлава Чешского тоже не так давно мы стали почитать. Что касается Иштвана, то он появляется в календаре греческой церкви в 2000 году. Патриарх Варфоломей внес его туда. А у нас он появляется в 2007 году. И с тех пор уже неотъемлемо мы находим его имя и в календарях всей Русской Церкви, и в календарях Украинской Православной Церкви.
Как в культуре вообще всего венгерского государства отразился образ этого святого короля?
Это покровитель всего венгерского народа. День короля Иштвана, 20 августа, это, наверное, главный праздник вообще венгерского народа. Они вспоминают о своих корнях, о своем начале, когда они стали единой нацией, мощной, известной в Европе христианской нацией, которая в культурном отношении сразу, опять же, сделала большие успехи. И поэтому ему там множество памятников стоит. Вот, допустим, мой папа в армии служил в Эстергоме, в Венгрии, и там есть памятник королю Иштвану, огромный собор построенный там. То есть, да, сам Иштван в этом городе жил и основывал там епископию, поэтому как бы это с его именем город связанный. Ну и вместе с тем, когда венгры чтут его память, они, я думаю, что в каком-то смысле, ну, вспоминают о тех временах, когда церковь была единой. И вот этот святой король, он, я думаю, что, наверное, на небесах продолжает молиться обо всем венгерском народе, обо всех потомках своих, вот, родственниках, ну и просто всех тех людях, которые сейчас населяют эту христианскую, но католическую страну.
Спасибо, Господь, Дмитрий, за удивительную, интересную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.